Всем добрый день, в эфире «Японские городовые», с вами Слава.
И Евгений, здравствуйте.
Добрый день. Темой нашего сегодняшнего подкаста будут являться суеверия.
Да, такая, по-моему, очень интересная тема, которая не совсем освещена. Поэтому постараемся донести для вас такие интересные факты, о которых обычно в книжках не пишут, и которые, в принципе, прочувствованы нами здесь, в Японии.
Да, которые являются частью бытового сознания японцев.
Ну и не только японцев, тех, которые пытаются с ними здесь жить.
Да. Для начала хочу уточнить. Мне кажется, что вот японцы, люди сами по себе не суеверны, и большинство суеверий, оно как бы снизошло на уровень такой традиции.
И не суеверные, и не религиозные. Да, Славик, я с тобой согласен. Здесь, если дело касается практических каких-то нужд, вот тогда в дело включается суеверие. А так, в повседневной жизни, как-то человек особо об этом, мне кажется, не думает. И я должен заметить, что суеверия японские очень сильно отличаются от наших русских суеверий. То есть, здесь черная кошка, в принципе, не является символом чего-то плохого. И никто не будет обращать внимания, если кто-то перешел вам дорогу, например, с пустым ведром. Вот, но здесь есть суеверия совсем другого типа. Вот, например, я думаю, что этот факт известен слушателям, по крайней мере, большинству, в том, что в Японии любят две цифры, это 4 и 9.
Ну да, особенно это касается четверки. Четверка, поскольку звучание иероглифа 4, щи, оно созвучно звучанию слова смерть, которое в верхнем прочтении звучит также щи. И следствием этого является, например, отсутствие четвертых этажей во многих больницах и палац с цифрой 4 в тех же больницах. Также приходилось слышать, хотя сам такого сейчас не видел, что в некоторых домах отсутствуют четвертые этажи.
То есть, на самом деле, этаж четвертый и палата четвертая, они, конечно, присутствуют, там же не пустота.
Ну да, по счету четвертый.
С третьего сразу попадаешь на пятый.
Ну да.
И на самом деле в Японии есть, то есть, если звучание цифры 4 это си, то японцы выдумали еще одно слово, которое считается как йон. Вернее, произносится или говорится как йон, которое тоже обозначает 4. И некоторые люди, ну, в принципе, много людей, да, они употребляют больше йон, нежели чем си. А цифра 9 по-японски звучит как кю или ку. И это созвучно иероглифу, китайскому чтению иероглифа мучения. Поэтому точно так же в палатах нет больницы номер... Ой, извините. Палаты номер 9. Ну, 9 этаж есть или нет, я не знаю, конечно. Палат номер 9 нет 100%.
Ну да. Также мы с Женей недавно узнали, что... Хотя сами с тем не встречались, но мы узнали, что, например, плохой цифрой также очень считается 94, и права с номером 94 не выдаются, потому что это звучит как кюши, то бишь скоропостижная смерть.
Да, и автомобильные номера с номера 94 тоже не выдаются.
Ну да.
Права, автомобильные номера, да, кюши, это скоропостижно скончаться. И еще в больницах также отсутствует палата 420.
Потому что это будет звучать как щинерей, что значит душа покойного.
Да. И в противоположность этому, очень хорошей в Японии цифрой считается цифра 8. Но цифра в написании не европейском, да, то есть как арабская цифра 8, а иероглифическая цифра 8, которая похожа на гору Фудзи. И, ну, то есть Фудзи является очень благопожелательным символом в японской культуре, в японском сознании. Поэтому 8 тоже является таким же символом. А также оно напоминает идущую вдаль дорогу и говорит о том, что у вас все будет впереди или все будет идти далеко-далеко, развиваться хорошо своим ходом.
Вообще следует отметить, что большинство суеверий, о которых дальше пойдет речь, вообще большинство японских суеверий, они так или иначе связаны со смертью и загробным миром. Частично имеют религиозное происхождение, то есть являются либо приходят непосредственно из буддизма, либо являются порождением народного буддизма, его произвольным трактованием. Некоторые же идут еще с более давних времен и имеют свои корни в добуддийской эпохе, идут из древнего синтоизма.
Конечно, теперешние японцы об этом мало что думают, просто они получили эти суеверия в наследство от предыдущих поколений. Они у них просто закрепились в памяти и так живут по сегодняшний день. Ну так вот, если вдруг по ошибке вас поместили неудачно либо в четвертую, либо в девятую палату на четвертом этаже, либо вдруг в больнице обнаружилась 420-я палата, и какому-то человеку не повезло там лежать, вот, закончилось это не очень хорошим исходом, с этим человеком начинают действовать всякие разные суеверия, о которых мы сейчас расскажем. И главное, первое из них, это суеверие называется по-японски «китамакура». То есть подушка на севере.
Суть суеверия в том, что люди, обычно японцы, не спят головой на север, ибо так хоронят покойников в таком положении. Корни суеверия, до недавнего времени я считал, что корни суеверия лежат в погребальной традиции периодов Яйой и Кофун, когда в курганах покойников хоронили именно в таком положении, головой на север. Но сегодня мы с Женей узнали об еще одном возможном источнике подобного верования.
Да, то есть суть его в том, что Будда, когда вошел в нирвану, и потом его кремировали, его тело лежало с головой в направлении Гималаев, то есть на север. И этому стали подражать, то есть от этого произошел обычай класть покойников, буддистов, так как сделал сам Будда, это, то есть головой на север. И еще стоит упомянуть, мне кажется, о том, что, например, написание иероглифа «север», оно обозначает правителя, который в Древнем Китае всегда сидел спиной на север. Спиной север считался жилищем нечисти и всяких злых сил. Поэтому правитель как бы собой загораживал этот север и обращался лицом к югу. Вот так и иероглиф приобрел такую форму.
Узнав о трактовке, связанной с Буддой, я первоначально подумал совершенно другое, что это было бы вполне даже неплохо лечь головой на север, и почему бы нет, если это прямой путь в нирвану.
Ну, видишь, Славик, еще ученые говорят, например, что лучше спать, например, головой на север. Почему? Потому что все магнитные линии силовые, да, они расположены с севера на юг. И стрелка компаса тоже показывает на север, правильно? А так как человек компас в некотором образе, то было бы спать головой на север, мне кажется, вполне даже нормально.
Ну, возможно. Вот. Ну, так или иначе, это не единственное японское суеверие, связанное с погребальной обрядностью. Есть еще много других, и одно из них, возможно, самое известное, это палочки, воткнутые рис, а точнее запрет на это. Я до самого недавнего времени с этим делом не сталкивался и узнал об этом буквально полгода назад, когда я в обеденном перерыве на работе поглощал свое бенто, и там всегда много белого риса входит, который я довольно плохо могу есть. Я его съедаю наполовину только, и вот, закончив свою трапезу, я силой воткнул две палочки в этот рис, что вызвало просто суеверный ужас секретарши, которая вскрикнула и сказала: «Никогда больше так не делай».
Да, еще, кстати, нельзя передавать человеку палочками, чтобы человек брал из этих палочек своими палочками какую-то еду, потому что обычно на похоронах после кремации оставшиеся, не превратившиеся в пепел кости, положено складывать таким образом в урну. Сначала священнослужитель кисточкой сметает в урну пепел, и оставшиеся кости, ну, конечно, не кости небольшие, такие, как вот мы едим курицу, наверное, не такого формата, а небольшие осколки, они кладутся палочками, передавая от одного человека к другому в урну. Поэтому как-то однажды в Японию я только приехал, и мы сидели за столом в японской семье, и я что-то передал палочкой, у меня человек палочками с ним взял. В общем, родители: «Давай кричать, что ты делаешь?» Ладно, сказали он. Он-то не знает, а ты?
Ну да.
Но перед этим. Сначала решают, как человека класть, правильно? Положили его на голову на север. После этого на него кладут меч.
А интересно, этот обряд сейчас соблюдается?
Соблюдается. Соблюдается, то есть в семье, где я жил, как-то умерла бабушка, то есть она умерла уже, конечно, просто вот, как я там жил, ей уже было 97 лет, очень почтенная, интереснейшая женщина была, и когда ее привезли, привез ее человек в катафалке из похоронного агентства, он привез с собой целый комплект, который всяких разных штучек, которые, всяких разных аксессуаров, которые использовались на похоронах, которые потом клались в гроб, и среди них был меч.
Вот, а меч, кстати, меч... настоящий или бутафорский?
Ты знаешь, Слайк, потрогать его руками и спросить, меня не хватало, не хватило смелости. По виду это был меч обычный, очень, ну, вакидзаси, да, то есть маленький, ну, да, меч. Он был обернут в белую траурную ткань. У него была кисточка, то есть из этой ткани он был как в футляре, выходила только его рукоятка. То есть понятно было, что это меч, ну, видев его рукоятку и изогнутую, естественно, форму. Затем закрывают Камидана. Это полка, она обычно к потолку прибита кверху. На ней стоит табличка из храма синтоистского, которая представляет Бога. Вот. Так как синтоизм очень противоположен буддизму и отвечает за жизнь,
да, потому что синтоизм вообще не имеет никакой эсхатологии и не имеет никаких представлений о загробном мире в противоположность буддизму.
Да, поэтому, то есть, смерть в доме это считается нечистым, поэтому табличку, которая представляет Бога из храма, ее закрывают.
Есть еще такой интересный обряд, как не пускать кошку в дом, где лежит покойник, потому что считается, существует поверье, что кошка может его воскресить. Обладает они такой...
Да, если кошка перепрыгнет через покойника или сядет на него, то она может воскресить покойника. Но так как воскресший покойник будет уже не настоящим, кошка вдыхает в него свою душу и может им управлять, как ей надо. Поэтому традиционно в доме, где есть покойник, оттуда убирается кошка, или она закрывается куда-то, чтобы к покойнику она не подходила. И для этих же целей вот как раз меч и кладется на грудь покойника.
А кошка, она на лиду с лисицей и барсуком, она считается в Японии колдовским животным, наделенным магической силой, и поэтому она в том числе способна вселяться в людей, и как лисица она имеет функцию оборотня и способна управлять ими.
Ну, ты знаешь, Славик, немножечко отойду от подкаста, когда я жил в городе Чигасаки. Однажды мой такой интересный случай случился. Это было летом, и я шел домой где-то уже в районе часа ночи, последней электричкой. И от электрички отходил такой небольшой местный ханкагай, вот, где были всякие бары расположены. Вот, там очень такое было тусклое освещение, и в принципе в этот час уже народу не было. Было лето, иду я домой, тускло, сзади меня бежит кошка. И вот она меня обгоняет, сворачивает вправо, в маленький темный переулок. И вот как только она сворачивает, как только она вбегает в этот переулок, оттуда выходит женщина в кимоно и поправляет. Это было ночью, это было час ночи. Ноги в руки, давай скорее домой. Вот, не знаю, что это было, мне кажется, просто это было такое совпадение, но это было настолько синхронно, что мне, конечно, стало жалко.
В принципе, да, кстати, говоря об этом, сейчас подобная практика уже сошла на нет, но в раннем синтоизме очень широко практиковалась обратная практика, то есть... Если человек умирал, то уход души из тела считали непостоянным. Он считал, что, возможно, он временный, и поэтому существовали противоположные магические обрядности, которые сейчас уже сохранились только в книжках, целью которых было призвать душу обратно в тело. Это можно было и у изголовья кричать имя покойника, или на каком-то высоком месте, вроде горы, тоже кричать имя, призывать его.
Интересно, кто-нибудь так вернулся?
Об этом история умалчивает. Существуют, конечно, легенды, что люди возвращались, но достоверность, мягко говоря, не бесспорна. Вот, или как другие, что закрывать дымоход, например, или столб, где живет душа, чтобы она оттуда не вылезла, когда на Новый год она возвращается, считалось, что она живет в столбе. И другим вариантом было всякие магические обрядности, которые назывались Тамафури или Тамамусуби, целью которых было, опять-таки, привязать душу к телу. Например, для этого использовалась шкатулка.
Последнее, что хочу упомянуть о покойнике, это когда его одевают, запах кимоно направлен в другую сторону. То есть обычно запахивает сначала правую полу, потом левую полу перевязывают поясом. В Японии, на похоронах наоборот. Сначала запахивают левую полу, а потом сверху правую. То есть почему это делается? Потому что по японским верованиям буддийским, когда человек проходит реку Санзу, это как в Греции, в греческой мифологии река Лето была, да, да, кануть да. в лету, так в японской мифологии есть ли река Санзу. После перехода на другой берег, обратного пути, через которого уже не было, человека встречала злобная старуха, которую зовут Дацуэба. Дацуэба в переводе дословно обозначает «старуха, забирающая одежду». И она забирала у покойника все, что у него было, в том числе его и одежду. Вот. И чтобы обмануть старуху, чтобы старуха не подумала, что это одежду, одежду надевали как-то не так. В результате получился обряд одевания одежды не так, то есть запах кимоно, он делался нетрадиционно.
Угу. В принципе, еще о чем стоит упомянуть, так это о соли, которая имеет очень важную функцию во всех ритуалах, которые связаны со смертью и похоронами, тоже еще со времен раннего синтоизма. Сейчас сохранилась традиция, когда японец, возвращающийся с похорон, бросает в себя щепотку соли, что является предохранительной мерой от того, чтобы дух погибшего не вошел с ним в его дом. И еще один интересный момент, который не является традицией, который актуален весьма бывает в нынешнее время, это ценовая политика фудо-санья или риэлторских агентств, которая связана с предоставлением особых цен на те жилища, где произошли всякие несчастные случаи смерти. Это тоже такое суеверие. Например, в качестве примера могу привести следующее, что когда я читал в интернете на форуме случай, что несколько лет назад это было, дедушка, который по смерти завещал свою квартиру в фудо-санья для пересдачи, он поставил одно условие, чтобы урна с моим прахом всегда стояла на подоконнике. Вот. И эта квартира, она сдавалась по совершенно бросовым ценам, что-то не помню, там ман или сколько-то за нее предлагали. Площадность не помню, честно, и что за дом тоже не помню, но факт то, что это сдавалось фактически бесплатно.
Ты знаешь, фудо-сан еще у них такая, ну скажем так, уловка-не уловка, обычно комнаты, в которых произошло либо убийство, либо самоубийство, они сдаются тоже по очень дешевым ценам. И риэлторские конторы, они имеют право не говорить о том, что произошло в этой квартире, если человек сам не спросит. Но если человек спросит, например, почему здесь так дешево, здесь кто-то повесился там или произошло какое-то убийство, то риэлтор обязан по закону об этом рассказать, да. То есть это очень строго в Японии.
Я слышал, что иностранцы выстраиваются в очередь за такими квартирами.
Ну, не знаю, может быть, конечно, выстраиваются, но вот что касаемо японцев, да, я знаю, вот от них слышу постоянно такие истории.
Ну, про японцев я знаю, что они все же предпочитают в таких квартирах не жить, как правило.
Согласен.
И причем мне кажется, что как бы тут не столько суеверие, сколько идущие опять-таки из древних времен традиции к чистоте.
Ну, с одной стороны, конечно, может быть, это и стремление к чистоте. С другой стороны, правильно, по буддийским представлениям, душа, которая убиенная, либо самоубиенная, есть очень много случаев, когда эти души не превращаются в Будду, не перерождаются. Поэтому эта душа может остаться в том месте, где она умерла, где она рассталась с телом, и не может она никак это место покинуть. Таким образом, она будет мешать тем людям, которые поселятся. Она будет приставать к ним, будет... Не обязательно, может быть, она будет делать хорошие дела, потому что, по рассказам священников японских, буддийских, есть и такие варианты. То есть, например, невинная душа просто, например, умерла, но она еще не поняла, что она умерла. То есть, ей кажется, что она живет. Вот, такие души очень часто, наоборот, помогают. А такие, которые умерли в ужасах, мучениях, оставив после себя злость или что-то незаконченное, они очень часто превращаются вот в бакемонов, призраков. Да, и мучают живущих там людей. Поэтому, видя дешевизну комнаты, да, человек идет к риэлтору и спрашивает, было ли здесь что-то. И почему она такая дешевая.
Ну да. Ну вот, теперь мы закончим эту похоронную тему немножко и перейдем к тому, что нужно делать, чтобы не оказаться самому в такой ситуации. О всяких ритуалах и поверьях, связанных как раз больше с предосторожностью.
Кстати, Саек, вот мы недавно рассказали, по-моему, с тобой про соль. Да, то есть, если соль это, например, когда после кладбища, да, человек ею очищает себя. Соль в Японии вообще вещь, которая является очистителем. То есть, например, борцы сумо обычно раскидывают соль на ринг дохё перед тем, как они на него выходят. Это называется киомеджио, то есть этой солью очищают. Есть, например, моридзио. Это когда в ресторане или в каком-то заведении в питейном возле с двух сторон у входа ставят небольшие конусы в виде мокрой соли, которая привлекала бы гостей. То есть такое значение у соли в Японии тоже есть. Вот. Но на этом, наверное, про соль.
Ну да, на этом про соль закончим. И, как уже хотели раньше, расскажем о некоторых суевериях, связанных с предосторожностью. Что нужно сделать, чтобы не оказаться в палате номер 4. Вот, например, есть известное поверье, а сейчас оно среди молодежи уже не актуально, оно актуально среди бабушек и дедушек, многие из которых не хотят фотографироваться втроем, потому что считается, что человек, оказавшийся посередине, он скоро умрет. И поэтому фотографируются либо вдвоем, либо ставят в центр там какую-нибудь куклу.
Ну почему это так? Говорят, что на старых фотографиях из-за несовершенства линз, то есть та часть, которая была посередине, ну очень часто там, как оказался человек, она получалась расплывчатой. И поэтому фотографии, которые получались, очень часто были нечеткими. И то есть два человека с края выглядели замечательно, а человек посередине выглядел, как будто бы с ним что-то случится. Вот.
Ну да, и напоминал покойника его с немного затуманенным лицом, поэтому и есть версия, что именно отсюда идет такое суеверие. Также еще одно довольно известное суеверие связано с большим пальцем. Когда люди проходят мимо могил, например, они стремятся спрятать свой большой палец.
Или когда проезжает катафалк мимо.
Да, или когда проезжает катафалк. Связано это тем, что частью иероглифа, обозначающий большой палец, является иероглиф, обозначающий родители. И пряча палец в кулак, человек таким образом предохраняет своих родителей от возможной встречи цифры 4 в будущем.
Кстати, еще в Японии нельзя стричь ногти после заката солнца. Но, в принципе, насколько я знаю, нельзя ногти стричь и у нас. Есть такие приметы, и в некоторых других странах, в мусульманском мире тоже в Турции мне рассказывают о том, что нельзя стричь ногти.
Ну, это, как мне кажется, опять-таки, я не про это поверье не особо хорошо знаю, но как мне кажется, что вполне возможно, оно связано, опять-таки, с древнесинтоистским обрядом великого очищения, которое проводилось как раз днем. А поскольку стрижка ногтей, это являлось как бы избавлением от ритуальной нечистоты, ритуальным омовением, которое имело в раннем синтоизме очень большое значение.
А еще говорят в Японии, что если 100 раз сыкнешь, то умрешь. Это уже вообще даже интересно.
Вот другим важным элементом, который также служит защитой от возможных неприятностей, является очень известный и очень популярный в Японии талисман Омамори, который можно найти в любом храме.
Мамори, они Омамори называются по-японски, состоят из мешочка очень красивого, парчевого, на котором написано либо Омамори слово, да, то есть амулет, либо против какого зла действует этот амулет. То есть амулеты могут быть на абсолютно разные случаи. И на Коцуанзен, да, то есть амулет, который помогает предотвратить аварии.
На Коцуанзен, по-моему, он висит почти во всех машинах.
И особенно в такси Коцуанзен.
Да, да.
Вот, потом есть амулеты для тех, кто путешествует, амулеты для тех, кто учится, амулеты для тех, кто болеет, амулеты для тех, кто продает, амулеты для рожениц. Ну, амулеты для... В общем, для любой категории, наверное, населения можно найти, в принципе, свой амулет. То есть на каждый газ свой противогаз. Но если, в принципе, амулет не помогает или если не хочется покупать амулет, а хочется сделать что-то поконкретнее, то есть нужно идти в синтоистский храм и сделать так называемое охараи. Это по-русски, если перевести, это будет примерно, значит, очищение. Оно производится для тех, кому по восточному календарю исполняется определенное количество лет, то есть плохой возраст. Этот возраст связан либо с болезнями, либо с потерями какими-то, либо, например, с болезнями родителей, в общем, с какими-то очень сильными в жизни неприятностями. Потом несут на охараи, ведут маленьких детей, которые вот как раз достигли 3, 5 или 7-летнего возраста, если чего-сам называется. Потом, когда ребенку исполняется 100 лет, бабушка по отцовской линии несет ребенка в храм представлять богам. Там тоже производится охараи. Еще также можно привезти свою машину, вновь купленную, в храм, и там священник сделает тоже охараи.
Еще есть также определенные периоды, которые опасны тем, что в эти периоды душа особо легко может отлететь от тела. И в эти периоды тоже желательно проходить по старым поверьям особые магические практики, связанные с тем, чтобы привязать в этот тяжелый период душу к телу покрепче. Это опять-таки идущие старинные традиции там, в Мусубе. Вот, а говоря о Мамори, кстати, нужно отметить один момент, что у Мамори нельзя открывать, насколько я знаю, целый год.
Да, Мамори нельзя открывать. Ну, на самом деле, в Мамори внутри находится табличка, которая освящена в храме, с именем Бога, с молитвами. Правда, я сам об этом не видел, но мне рассказывал Камнуши, то есть священник. Открывать нельзя, и Мамори действует ровно один год. После того, как действие у Мамори заканчивается, то есть его нужно вернуть обратно в храм, и там его сжигают. Если его открыть, то он перестает работать.
Ну да, да.
Кстати, вот такие у Мамори всякие разные, их продают очень часто на Новый год. Такие вещи, как, например, хамая. Такие стрелы, которые поражают зло якобы.
Да, да, да.
Вот они покупаются на Новый год. Также берется табличка защитная из синтоистского храма. Это все тоже действует один год. На следующий год это нужно все отнести в синтоистский храм. Там посреди двора этого храма есть огромный костер, где все это сжигается. И люди покупают новый и пользуются их защитой ровно год. Ну, кстати, это еще есть один праздник в Японии, который называется Обон. Это, скажем так, не праздник, это в России после Пасхи у нас родительский день, да? Через неделю после Пасхи.
Это очень древняя традиция, опять-таки берущая свои корни в очень древнем синтоизме, связанная с поверьем, согласно которому в этот период души родителей и предков, которые жили в этом доме, на неделю возвращаются в свое старое жилище.
То есть, в любом случае, у нас это через неделю после Пасхи, в Японии это где-то в августе, в середине августа, но в зависимости от местности бывает в середине июля. Вот, например, Канагава-кен там в середине июля этим занимаются. Обон длится обычно неделю, и начинается он с того, что, ну, то есть, раскрашивается буддийский алтарь, таблички предков, ставятся фонарики очень красивые.
Чтобы родители, души нашли легче путь к своему жилищу.
Вот, чтобы души нашли путь легче к своему жилищу, возле ворот жилища разжигают огонь, который называется мукаэби. И дым этого огня ведет души домой. Также ставят возле дома украшения. Я не знаю почему, я не знаю, что они значат, потому что у кого бы я не спрашивал, они тоже не знают, но украшают, потому что так украшали. То есть берется, например, баклажан синий, берется палочки, то есть палочка ломается на две части, баклажан делается ножки, и он ставится на ножки. Я не знаю, что это, но выглядит очень забавно. Вот, и куча такого всего. Потом, через неделю, собирается вся семья, пируют. Праздник, в принципе, очень веселый, потому что души, которые возвращаются с того света сюда, они должны веселиться. То есть они хотят посмотреть, что с ними все нормально. Поэтому обычно этот праздник веселый. То есть, ну, то есть также повод собраться всей семьей вместе, друг друга увидеть.
Кстати, я слышал, что тот факт, что японцы на Обон известны, что они там часто уезжают, да, и куда-то. Он в том числе и связан с нежеланием соседствовать с духами.
Может быть, да, японцы уезжают, но плюс ко всему, видишь, лайк, это очень длинный период в течение целой недели, правильно? Поэтому также повод отдохнуть неделю.
Ну, ну понятно, что делать, настоящий, да. Повод, он, скорее всего, такой есть, но приходилось слышать вот такую вот трактовку.
А со мной однажды был такой интересный случай, когда лет 10 назад я жил в японской семье в городе Чигасаки. Прихожу я однажды, был последний день Убона, прихожу домой, уже был вечер, смотрю, горит костер, причем это уже окурили, то есть.
А.
То есть дым для проводов. Мукаеби не было. Вот. Спрашиваю до этого, ну что там, будете что-нибудь делать, там, будет как-то вон. Да, мы не хотим. Ну не хотите, не хотите. А тут вдруг я приезжаю домой, подхожу, значит, горит этот огонь. Уже не огонь горит, а там дымится вот этот дым. И прыгают. Мама прыгает, потом в 90-е время там двухлетняя бабушка прыгает. И мне говорят, прыгай. Я говорю, зачем? Потом расскажу, прыгай. Ну, я прыгнул один раз, прыгнул второй раз. Они говорят, ты знаешь, на самом деле... А был как раз год змеи. На самом деле у нас дедушка, который умер, он родился в год змеи. И мы сидим дома, раз, в дом заползает змея. А так как мы ничего для Обона не делали, мы подумали, что это душа дедушки, которая очень недовольна, что мы ничего не делали. И которая пришла заявить о себе, что вот я пришел. Поэтому мы решили обязательно сделать окуриби. Вот сейчас делаем. Я, конечно, очень удивился. Был еще вечер. Было как страшновато заходить в дом. Ну, хотя душа дедушки уже, наверное, с этим дымом отлетела. Как-то было жутковато, на самом деле. Ну, да. Кстати, в Убон еще нельзя купаться.
А в Убон еще нельзя купаться. И считается, что фонарики, которые бросают в это время на море, они привлекают духов, и те могут ненароком утащить.
Их в речку пускают. Фонарики пускают только для тех, кто умер в этом году. На лодке выплывают на середину речки, и вот эти фонари их по реке сплавляют. Естественно, они, конечно, в море выходят. Вот, ну да, могут духи утянуть.
Да,
на,
да,
самом и... деле, на самом деле, как раз в это время приходят, приносят течением огромных медуз, которые очень сильно жалят. Поэтому...
Да, это является, на самом деле, главной причиной, по которому люди не купаются в это время, но существует вот тоже такое интересное суеверие, которое все связывает с духами.
А теперь из мира духов мы перейдем опять в мир людей и возьмем такую более материальную субстанцию, как кукла.
Да, с куклой в Японии связано очень много всяких интересных суеверий, некоторые из которых очень даже живы до сих пор. Начнем с чего? Наверное, с хинонингё, да?
Ну да.
Хинонингё — это очень популярные куклы, которых мы с Женей коллекционируем, в том числе.
Куклы хинонингё, они возникли из обряда, который называется нагасибина. Вот, то есть раньше, в период Хэйан, делали из бумаги кукол, в которые люди отдавали все свои неприятности, все свои болезни, и эти куклы спускали в воду. Этот обряд до сих пор существует, по-моему, в префектуре Тоттори, и называется он также нагасибина. А потом, со временем, из обычных простых бумажных куколок стали делать более красивые вещи, которые уже было жалко сплавлять в воду. Уже после периода Хэйан появился обычай украшать эти куклы. Потом, естественно, кукол увеличились аксессуары к этим куклам. И это стало праздником для девочек, которые могли чувствовать себя хозяйками этих дней. То есть они могли себе, к себе приглашать друзей своих маленьких. И куклы всегда покупались только для старшей дочери. То есть у младшей дочери своих кукол не было. И когда старшая дочь выходила замуж, куклы вместе с ней тоже выходили замуж и уезжали в новое место жительства. И потом мама могла передать девочке свои куклы, либо купить ей новый комплект. Такие куклы, естественно, уже никто не выбрасывал. Но, как и все материальное в нашем мире, все приходит в старение, в негодность. И мы, люди европейского склада, в принципе, вещь, пришедшую в негодность, выкидываем, как и куклы. Ну, как-то однажды прихожу я домой, а мама сжигает мишку. Я помню. Мы жили в своем доме с печкой. Печка была зимой. Смотрю, мама кочергой туда мишку впихивает. А мишка был старше, чем я. Конечно, истерика была. В Японии принято кукол тоже сжигать, но это делается в храмах. Почему? Потому что считается, что душа хозяйки этих кукол, либо человека, который изготовил куклу, не обязательно там хинонингё, не обязательно эту куклу, да, вообще любую куклу. То есть частичка человеческой души передается этой кукле. И если ее выкинуть просто так или уничтожить самому, то нанесешь ущерб или какой-то удар этой душе. Поэтому куклы, которые пришли в негодность, их относят в храм. Есть храм такой в Осакусе, Осакутаканнон. Туда можно относить ставших старыми кукол, над которыми споют молитву, и их сожгут в погребальном костре. Примерно так.
Куклы их же расставляют, да, за какое-то время до праздника Хинан. Да. Желательно, причем пораньше, но убрать надо в один день, иначе есть поверье, что девушка, которой принадлежат эти куклы, не выйдет замуж.
Да, обычно их начинают выставлять после праздника Сетсубун. Это старый-старый японский Новый год. По-моему, это вот он 3 или 4 февраля, да, Сетсубун?
Точно не помню.
Когда разбрасывают бобы сухие. Вот после этого можно выставлять кукол, а спрячут их как раз вот в день этого хинаматсури, 3 марта.
Хинанингё является не единственной разновидностью японских кукол, с которыми связаны различные суеверия. Есть другие куклы, называемые теру-теру-бодзу, назначение которых в восстановлении дождя или же его предотвращении. Кукла, собственно, представляет собой произвольно скомканную бумажку, перевязанную ниткой по линии шеи, после чего на ней рисуют рот и глаза и подвешивают куда-нибудь.
За эту же нитку.
Да, за эту же нитку.
Да, то есть, если очень долго идет дождь, например, или нужно, чтобы в день какого-то события, либо у вас свадьба, либо у вас там выезд на шашлык, чтобы светило солнце, вы вешаете, делаете теру-теру-бозу, вешаете на окно, либо там на комнатное растение у себя дома. Ну, говорят, помогает. Теру-теру-бозу. Ну, вообще, интересная штука такая белая. Часто можно увидеть в Японии.
Ну да, да.
Очень часто дети ее любят.
Дети любят делать там, потому что, собственно, изготовление это, благо, несложное. Скомкал бумажку.
Да, да.
Бумажка, нитка и фломастер. Вот тебе и теру-теру-бодзу.
Еще есть такая кукла, скажем так, в Японии, которая называется Дарума. Дарума — это Бодхидхарма. И его в Японии изображают без ног. Почему? Потому что он 9 лет просидел в медитации в пещере. Вот. Он же и прародитель чая тоже является, правильно? Говорят, что после 9 лет медитации у него ноги отвалились. Ну, то есть человек устал, ноги устали, там затекли, что он их не чувствовал. И ноги ему стали не нужны. То есть его стали изображать в яйцевидной форме. Это японский Ванька-встанька, обычно самый низ этой куклы добавляет что-то тяжелое. А делается она из папье-маше, на самом деле, раскрашивается. Вот, то есть эта кукла никогда не падает. И эта кукла стала прародителем нашей русской матрешки.
Ну, это одна из версий, это одна из версий, есть и другие.
Ну, не знаю, есть и другие, я знаю такую версию. Ну, так вот, эта кукла без глаза. Ее продают в буддийских храмах без глаза. Вот вы, если у вас есть желание какое-нибудь, вы покупаете эту куклу. Чем больше у вас желания, чем больше вы хотите, чтобы она использовалась, тем больше вы покупаете куклу, потому что размеры есть просто неимоверные. И загадывая желание, зарисовываете ей глаз в течение года, после того, как вы зарисовали ей первый глаз. Желание должно исполниться. И тогда вы зарисовываете второй глаз, относите игрушку в храм, и там ей делают такую же процедуру, как и с куклами со старыми, то есть произносят молитву и сжигают. Если глаз в течение года не остается зарисованным, то есть желание так и не исполнилось, то игрушку можно просто в грязь выкинуть, растоптать, сделать с ней что угодно. Поэтому считается, что обычно Дарума стойкий человек и выполняет желание. Очень часто можно увидеть этого Даруму, например, на выборах. Да, то есть выборы, когда какая-то партия побеждает, и ее лидер зарисовывает глаз огромнейшему Даруму, большой кистью, ставит такую черную жирную точку тушью. Вот есть такая кукла. Интересно.
Другая примета, связанная с куклами, она относится к их волосам, а именно то, что волосы могут расти. Потому что, как известно, волосы японских кукол, они настоящие, это волосы живых людей, и, насколько я слышал, такое поверье, оно также наделяет кукол душой.
Есть очень известный храм, который собирает вот этих вот кукол, которые сдают хозяйки. И которые действительно у них волосы каким-то чудесным образом растут, но растут не все волосы, если, например, один волос. Он может быть неестественно длинным. Смотришь на этих кукол, волос вот один. И не понимаешь, как это происходит. Но на самом деле это происходит.
Ну, а таким образом волос, он является таким зримым проявлением одушевленности этой куклы.
Да, и поэтому, кстати, это является одной из причин того, что японцы не очень любят старых кукол. То есть, если они видят коллекцию, например, тех же старых кукол или еще что-то, они очень часто отрицательно к ней относятся, потому что они говорят, что это кувай. Неизвестно, кто ей пользовался, неизвестно, какой дух может в ней жить. А еще к куклам относится такая очень интересная штука, как соломенная кукла. Вот, если вы хотите причинить кому-либо зло, либо послать проклятие на что-то имя, вы должны в белых одеждах взять соломенную куклу, пойти в синтоистский храм и в час быка, то есть в час ночи, при свете луны, вы должны прибить эту куклу к дереву. Но только смотрите внимательно, чтобы вас никто не заметил. Потому что если кто-то вас заметит в это время, то ваши все старания будут напрасными и волшебство не подействует.
Ну, похоже на соответствующую европейскую традицию с узковыми фигурками.
Да, вараньё называется. И еще, кстати, есть одна вещь такая, которую японцы стараются не делать. Это не писать имя человека красными чернилами, либо красной ручкой, красным карандашом. Считается, что это принесет человеку неприятности. Еще есть примет. Это про одно я говорил уже, море Сио, да? Когда изакая ставит, когда омисе, например, или ресторан, или питейное заведение, или вообще какое-нибудь заведение, где что-то продают, ставят вокруг, возле входа, значит, конусы из мокрой соли. Есть еще такая вещь, как хикимидзу называется. То есть, когда, например, есть нехватка гостей, или мало людей приходит в ресторан, высылают какого-нибудь человека с ковшиком, с ведерком воды, и человек вот этот, эту воду все разливает ковшиком, и получается, вода растекается как бы линиями узкими, тонкими, и эти линии якобы притягивают гостей. Oh. Есть такое поверье интересное. А еще что касается суеверий, например, в мире развлечений, да, всем известны японские гейши, когда они выходят, когда заканчивают они свое деяние и выходят на вечер клиентам, хозяйка перед их выходом над их воротником, значит, делает несколько ударов кремня о кремень, то есть высекает искры, чтобы обезопасить эту девушку от злых духов, чтобы духи, которые к ней пристали, сгорели.
Ну и в завершение нашего подкаста последняя часть наших практичных советов будет касаться любви и влюбленных, а именно того, чего не стоит им делать, дабы их любовь продлилась долго-долго.
Не стоит делать такие вещи. Во-первых, ходите на свидания в токийский Диснейленд. Второе, не кататься вместе на колесце обозрения, которое находится в Одайбе. В-третьих, не ходить вдвоем в цветочные оранжереи. И в-четвертых, не ходить вдвоем в храм, посвященный богине искусства Бентен. Почему? Немножко расскажем, почему. Ну, во-первых, почему токийский Диснейленд и почему колесо на Одайбе, мне неизвестно, но об этом знают все японцы, и то есть ты как...
Знаешь, я бытность свою ходил в токийский Диснейленд.
Ну и как долго потом продолжилось?
Ой, да. Я уж не помню, я по месяцам-то не помню, когда это было.
Нет, ну я спрашиваю, долго потом у тебя продолжалось
отношение? Ну какое-то время продолжались.
Значит, неправда. Но японцы твердо убеждены, что это правда. То есть каким-то образом, по слухам, может быть, там... Точно так же и о колесе на Одайбе. В чем заключается неудачность цветочной оранжереи, я не знаю. А вот богиня искусств Бентен, это Бентен-женщина, единственная женщина в пансионе из семи богов счастья, которые на Новый год приходят в Японию, приезжают на корабле. Она покровительствует искусством. Она обычно изображается в виде богини, в виде женщины, которая играет на японской биве. Бива лютня такая. И, являясь женщиной, она ревнует. Вот. Если к ней приходит парень с девушкой, она обязательно будет ревновать от этого парня и сделает так, чтобы он с девушкой расстался. Поэтому ни в коем случае не ходите со своим парнем или со своей девушкой вот в храм богини Бентен. Ну, в принципе, все.
Да, дав такие советы влюбленным, живущим в Японии, мы заканчиваем наш подкаст. Через неделю тема суеверий будет продолжена, но уже немного в другом ракурсе. С вами были Слава
и Евгений. Ну что, страшно?
До свидания.